«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, я Наталья Болтянская. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI. Это цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. У нас в гостях сегодня историк Никита Соколов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И вот вы знаете, очень интересно мы с вами сформулировали тему, мы с вами громко сказала я, по поводу того, что какая-то часть мифологизированной, скажем так, истории, она нам осталась в наследство. Более того, мне очень вообще нравится идея комиссии по борьбе с фальсификацией истории. Мне так кажется, вам тоже. Но, может быть, мы более подробно поговорим о том, что же именно мы получили в наследство в связи вот с мифологизацией истории.
Ну да, собственно, я об этом и собирался говорить специально. Вот если бы вдруг открылся где-нибудь, мне очень хочется такой виртуальный музей организовать. Музей подарков товарища Сталина российскому народу.
Ага.
Вот,
главный подарок.
Там много было бы разного. И характерная передача ваша называется «Именем Сталина». Вот многие вещи очевидным образом украшены именем Сталина как знаком качества, и они легко распознаются. Но в этот музей я бы в первую очередь поместил то, что мне особенно близко, и то, что совершенно в массовом сознании с именем Сталина не ассоциируется.
А именно?
Дело в том, что один из главных подарков товарища Сталина современному российскому народу, на мой взгляд, это тот образ истории, который в головах большинства наших соотечественников содержится. Он есть точное произведение товарища Сталина.
Ну, помилуйте, ведь совершенно объективно рассуждают наши соотечественники о том, что как мы были в кольце врагов, так мы и остались в кольце врагов. Как завидовали нашим завоеваниям и нашей успешной индустриализации буквально за пару десятков лет от сахи к передовым технологиям, так и продолжают завидовать. Вот у нас нефть есть, а у кого-то нет. Чего ж тут? При чем тут товарищ Сталин? Не повезло нам с окружением.
Дело в том, что вот эту саму конструкцию, что Россия всегда осажденная крепость, и поэтому она иначе, как осажденный гарнизон, жить не может, сама эта конструкция утвердилась не просто во времена сталинского правления, но при его личном и чрезвычайно активном участии.
Да ладно вам, Никит.
Нет,
еще
совершенно...
Александр Сергеевич Пушкин в «Барышне крестьянке» писал, что на чужой манер русский хлеб не родится устами одного из своих положительных героев. При чем тут Сталин?
Ну, хорошо. Мы все-таки говорим о образе истории, который транслируется, скажем, школой.
Так.
И, конечно, патриотических завихрений у русских писателей можно найти немало.
Все, отметаю. Беру все свои слова обратно. Давайте.
Но это все-таки такая писательская вольность, историческая публицистика. А кроме того, то, что вы цитируете, кажется, даже еще и слова героя, а не самого писателя. Хотя, боюсь наврать, не помню точно. Вот. Но есть некоторый нормативный образ истории, который транслируется школой.
А именно?
Школьный учебник содержит некоторую конструкцию отечественной истории.
Так.
Так вот, та конструкция отечественной истории, вот тот самый общий абрис ее, который наталкивает на самые общие выводы о том, какой опыт имеет это общество и что для него естественно, это произведение товарища Сталина.
Знаете, Никит, как
мне кажется... Давайте я вам в двух словах его обрисую.
Пожалуйста.
Да. А вы мне скажете сильнее. Я бы немножко карикатурю для понятности, но не
пожалуйста.
Сильно. Значит, что выносит из... Какое представление о российской истории имеет наш... Это я многократно проверял при помощи опросов. Я преподавал в университете. Студенты приходили с этим знанием. Поэтому я ручаюсь, что так оно и есть. Значит, для людей, которые специально не занимаются историей. Как она выглядит? Было великое, могучее государство, его назвали Киевская Русь, сейчас называют Древнюю просто Русь, чтобы с Киевом не связывать. Единое, могучее, там всем правил киевский князь железной рукой, народ благоденствовал.
Так.
Потом князей развелось много, эти дурни, значит, ради своих
амбиций
и склок разнесли великую державу на удильные лоскутья,
угу.
И тут наступили для народа ужасные бедствия. Вплоть до такой степени захерел народ, что даже дикие степные кочевники его одолели, наступила страшная монгольская ига и полное народу поругание и ослабление. И тогда великие и мудрые московские князья железной рукой в ежовые рукавицы весь этот народ собрали, установили надежную вертикаль власти, и мы, русские люди, обязаны эту вертикаль любить взахлёб, как бы она ни безобразничала иногда. поскольку без этой вертикали власти, без этой авторитарной, монархической или просто авторитарной власти, нам конечная погибель. Мы иначе жить не можем.
Угу.
Вот. Вот эта конструкция, она, строго говоря...
Внедрена товарищем
Сталином? Конечно.
Ну, вы...
Конечно. Ни в какой, значит, ни в какой дореволюционной литературе вы не найдете. Вот, тут важна очень динамика. Была дореволюционная школа. До 1917 года.
Угу.
Ни в какой этой литературе вы не найдете монархии в Древней Руси. Там совершенно ясное представление, что это другое, гораздо более сложное общество, в котором не существует никакой единой власти.
Ну, помилуйте, Никит, ведь согласитесь, что среди тех, кто разделяет такого рода концепцию, далеко не все являются, так скажем, вчерашними, сегодняшними школьниками. Концепция, она вообще очень удобна к восприятию. Разве я не права? Более того, к ней, на мой взгляд, автоматически, и просто, знаете, как в комплекте, пришивается еще одна концепция. Цена не имеет значения.
Да, безусловно.
А вот это уже, вот знаете, когда читаешь, что, дескать, как вам, почему вы защищаете предателей, если кто-то случайно и попал невиновным, то ничего страшного, результат был достигнут. Я, воля ваша, это очень часто нам пишут. Я не могу воспринять, вот как это, человек берет и прощает кому-то, жизнь другого человека, или жизни другого человека, или жизни других людей. Как это? Так вот, почему вы считаете, что это все, так скажем, результат именно, скажем так, сталинского воздействия?
Потому что, главным образом люди потерпают это сведения из школьного учебника, но ровно это же транслирует популярная историческая литература, ровно это же транслирует кинематограф, а в последние десятилетия телевидение чрезвычайно активно, ровно эту же модель. И когда чрезвычайно недолго продолжался этот процесс, историю освободили от политической опеки, это произошло где-то на границе примерно 1987-88 года, и историки смогли предъявить то, что они реально знают об историческом процессе, то эта схема мгновенно рухнула.
Uh-huh.
И стали появляться новые, другие учебники истории с совершенно другой картиной,
uh-huh.
где Россия никакая не осажденная крепость, где это гораздо более сложное общество, где институты народоправия играли гораздо более важную роль.
Если предположить, если согласиться с вашей позицией, то что у нас выходит? Что с того момента, как Иосиф Виссарионович пришел к власти окончательно, уже, так сказать, без вопросов, без сомнений, без опасений, перед ним стояла в известной степени пиаровская задача дать народу возможность оправдать все, что с ним будет проделано властью. Так?
Ой. Не знаю, в какой степени.
И дальше пошло, вот мы окружены кольцом врагов, и нас надо, так сказать, мы должны полностью доверять тем, кто стоит над нами, потому что иначе мы пропадем, так?
Значит, я не берусь судить, в какой степени сознательно это для себя и ясно, отчетливо осознал товарищ Сталин. У нас нет для этого источников,
угу.
поскольку товарищ Сталин, по словам ближайших друзей, например, Кагановича, был великий конспиратор. Он даже своим ближайшим сотрудникам вполне свои планы не сообщал. Они должны были о них догадываться.
Угу.
Вот. Но все, что он делал, отчетливо свидетельствует о том, что он готовил намеренно и специально. Вот эта знаменитая история с составлением первого школьного учебника. У нас же как, на самом деле, историческая наука родилась? У нас сначала товарищи Жданов, Сталин и Киров написали замечания на конспект учебника, потом составили учебник для школы, а потом, который Сталин сам лично переписывал 3 месяца и многое туда дописал.
Как, например?
Можно чуть позже. Да. В детали чуть позже. Вот. И только потом, через год, был создан Институт истории, как главное партийное ведомство историческое, который потом 50 лет этот учебник пытался подпереть научными разработками.
Угу.
Без большого успеха.
Пример давайте.
Что именно внес товарищ Сталин?
Да.
Да. Главным образом, и, значит, редактура Сталина была по нескольким направлениям шла. Первым образом и главным образом он подчеркивал те места, где твердая власть, власть авторитарная, власть глубоко централизованная, должна была показываться как спасительная и единственно возможная. Вот эта вот идея о том, что грозновская опричнина была инструментом государственной централизации, прямо эта фраза прямо вписана лично товарищем Сталиным в школьный учебник. Угу. Ее там не было. Ни один революционный историк не взялся бы, и сейчас ни один честный историк не возьмется это утверждать.
Вы знаете, как это не грустно, но все сказанное вами неумолимо подводит к одному печальному выводу. Выводу такому, что да, существовал товарищ Сталин, который, так сказать, пытался насадить в умы своих соотечественников то, что он считал нужным, да? А мы, выражаясь современным языком, то есть общество с благодарностью приняло это все и продолжает принимать, и будет принимать дальше. И не повезло, получается, с народом.
Нет, на мой взгляд, механика совершенно другая, потому что товарищу Сталину для того, чтобы реализовать эту программу, вот реализовать программу такого исторического концепта, понадобилось все-таки произвести большую предварительную работу. Для того, чтобы эта программа могла быть выполнена, надо было уничтожить историческое сообщество ученых-историков. Это было сделано вскоре после революции и завершено процессами 29-30 годов над ленинградскими историками Альденбургом и Платоновым. Угу. Значит, академическая корпорация историков как корпорация носителей некоторого стандарта. Стандарты истины, стандарты отношения, добросовестности отношения к предмету. Эта корпорация была уничтожена. Угу. То есть он нагнал чудовищного страху, и все встали на четвереньки, и готовы были, смотрели власти в рот и ждали от нее команды. Вот. Угу. И уже остались только те, кто были готовы писать, что скажут. Вот только после этого стало возможным создать такой учебник.
Угу. Это один из подарков, как вы выразились, в нашем с вами виртуальном музее подарков Иосифа Виссарионовича современному российскому обществу. О каких подарках еще можно говорить? При том, что этот подарок, на самом деле, он в какой-то степени, он действительно распространяется, как бы сказать, благоухает на все аспекты нашей жизни, так?
Ну, вот эти, я буду говорить об исторических подарках, о подарках в смысле исторических концепций. Угу. Значит, в последние годы, вот уже в последние 5 лет, активизировался в общественном сознании, ну, опять-таки, с подачи власти, которая была чрезвычайно озабочена, начиная с 2001 года, вопросом о национальной идее, остро стал вопрос о смуте 17 века. Нам же придумали национальный праздник, вот, 4 ноября, значит, который вдруг сделался днем, когда мы побили поляков. Никогда в жизни, ни в какой дореволюционной литературе вы не найдете слов «польская интервенция». Вот что такое смута? 17, вообще смута, русское слово, означает гражданскую войну. Угу. Вот. И смута 17 века – это гражданская война в русском обществе. Угу. Разные партии этого общества, да, искали союзников вовне и находили, кто шведов, кто поляков, кто казаков. Но это гражданская война за метня внутри. Угу. И лично товарищем Сталиным, опять-таки, в этот учебник было вписано вот это представление о смуте 17 века как о иностранной интервенции. Как будто это не внутренняя проблема, как будто все русские люди абсолютно единодушны в отношении своего будущего, а все смуты и в отношении долженствующего государственного порядка абсолютно единодушны. А всякая смута исходит от иностранцев.
Ну, конечно, теми, кто шакалит у посольства.
Теми, кто шакалит, да? Ну, современным языком.
Просто безумно современно.
А все же вот наша нынешняя власть берет на вооружение поразительным образом, наверное, это естественно, когда берется за вот такие орудия, власть берет в руки, то она естественным образом начинает копировать и слова, и манеру. Вот.
Вот, опять же, хочется вернуться к обществу. Знаете, я вчера читала в интернете одну совершенно замечательную историю, что когда в одной из скандинавских стран во время гитлеровской оккупации было решение о роспуске Верховного суда, то были протесты против этого дела. И сказали, что это незаконно. Когда все-таки было сказано, что руководители суда будут назначены начаться правительством, то все члены этого Верховного суда подали в отставку. Тоже современный, прелестный
ничего
пример.
Ничего похожего, правда? Мы из нашего Конституционного суда не слышали и не услышали.
Не, уже слышали. Но мы сейчас, мы с вами занимаемся немножечко более ранней эпохой из жизни нашего общества. И все-таки, как бы сказать, удобные мифы облекаются в удобную форму, то есть, скажем, событиям придается удобная окраска, удобная форма, удобная прическа, и они задействуются в, так скажем, в современном, я даже не знаю, как это назвать, воздействии. Так?
Я думаю, что здесь немножко другой механизм. После того, как эта схема внедрена,
так.
И после того, как при помощи этой схемы, после того, как эту схему внедрили в сознание нескольких поколений, она внедрялась, смотрите, там в 36-м вышел первый учебник школьный, вот с 1936 года по 86-й 50 лет.
Угу.
Непрерывно вдалбливалась эта схема. Потом был краткий перерыв примерно года до 1995-го, эпоха некоторой свободы исторической, и в школе тоже. А потом началось попятное движение. Оно, историки его заметили раньше, а широкая публика заметила его после выступления Михаила Касьянова о школьном учебнике. Это был 2001 год.
Знаете, о чем сейчас думаю, слушая вас? Думаю, кощунственную вещь. В какой-то момент получается, что имеет смысл согласиться с людьми, которые пишут вот нам тут смс-ки типа «мало сажал, товарищ Сталин». Получается, что мало сажал, потому что, как мне кажется, ни один человек из прошедших вот это вот все, из тех, кто воспитывался в детских домах, как сын врага народа, из тех, кто жил на территориях, куда переселяли целые народы, из тех, кто оказывался очень много, скажем так, способов так или иначе раздавить ненужную и лишнюю группу населения. Так вот, получается, что чем больше бы людей прошло это горнило, тем меньше было бы опасности вернуться сейчас к этому. Разве нет? Та самая мысль, которая была высказана в фильме «Покаяние».
Дело в том, что историческая память, а общество живет исторической памятью, оно не живет научным знанием. Историческая память общества очень короткая. Это 2-3 поколения. Вот пока дедушки рассказывают, дальше прямая преемственность прекращается. И уже правнуки могут совершенно быть законченными сталинистами и не помнить о мучениях дедушки.
Почему в Германии этого не происходит? С нацизмом.
В Германии в течение многих десятилетий специально реализовывались государственные программы, реализующие общественный консенсус. Вот был достигнут общественный консенсус. Он был даже формальным образом узаконен на совещании в городке Бетельбах и специальным документом оформлен. Первый пункт этого Бетельбахского консенсуса заключается в том, что преподавание гуманитарных наук и истории, в частности, ни в коем случае не должно быть предметом индоктринации.
А как определить, индоктринирована та или иная часть вот, науки?
Для наблюдения за соблюдением условий этого консенсуса в Германии существует целое специальное государственное ведомство, которое очень внимательно следит, чтобы никакая партия, никакая идеология не просочилась в преподавание гуманитарных наук.
Варягов на царство опять?
Ну, не знаю. Но, не варягов, конечно, но чужестранный опыт надо по возможности полезный употреблять.
Угу.
У нас же совершенно обратные действия. У нас вся мощь государственной машины с некоторого времени, вот с 2001 года точно, направлена на восстановление сталинской модели.
Ну, подождите. Ведь это вы говорите о восстановлении именно сталинской модели. Большинство людей, которые, скажем так, говорят, обращаются с упреками к тем, кто оглашает некие черные страшные стороны страницы той эпохи, они говорят, что вы пытаетесь принизить значение Великой Победы. Вы пытаетесь принизить значение гигантского подвига нашего народа, который за несколько десятилетий прошел путь там вековой. Причем тут Сталин, казалось бы? Ведь, насколько я понимаю, среди тех, кто говорит, что Сталин был плохой, никто не говорит, что плохо, что Советский Союз победил в Великой Отечественной войне. Да неплохо. Вопрос, какой ценой?
Ну, на самом деле, это главный исторический вопрос. Вопрос о цене.
Uh-huh.
А что вот... я не люблю вообще такую постановку вопроса. Ну, вот один из сталинских всегдашних аргументов и его историков. Великая, значит, советская власть создала в России авиационную промышленность. А что, Рябушинский бы не создал авиационную промышленность?
Ну, история не знает.
Вот на этот вопрос, нет ответа, но там, я не знаю, множество видов промышленности создали без большевиков и без такой страшной мобилизации. И никаких щепок не летело. И как-то обходились. Думаешь, обошлись бы и опять. Вообще вот вся эта модель мобилизационной страны, которая подобна Илье Муромцу, вот нам же какой предписывает нам формат поведения вообще русским людям, что мы долг запрягаем, как Илья Муромец, лежим на печи 30 лет, зато потом уж как встанем и вмиг все сделаем. Ну не так же это.
Ну, так, наверное, не бывает.
Тысячу лет жила Россия, совершенно развиваясь вполне гармоническим способом. Пока власть, это произошло во времена Петра Великого, пока власть не узурпировала абсолютно все способы действия, не парализовала волю и свободу народа действовать по своему усмотрению. И вот тут начинается у нас череда реформ и контрреформ. Власть упирается в одно, давай мы сейчас это... Через 20 лет, конечно, нет, давай контрреформу.
Но, тем не менее, сторонники каких-то позитивных страниц деятельности Сталина говорят, вот при Сталине Советский Союз был интернациональным государством. А сегодня у нас что? А сегодня у нас на пространстве бывшего Советского Союза очень много сложных горячих точек, да?
Один из подарков товарища Сталина школьному учебнику – это концепция вхождения народов в состав России как наименьшего зла. Да, Россия была тюрьма народов, это тогда нельзя было отрицать. Это был главный ленинский тезис, и революция, собственно, на этом возникла, в значительной степени этим питалась, национальным конфликтом. И поэтому отрицать, что Россия была тюрьма народов, было невозможно. Но Сталин придумал, как избежать этого уже совсем. Он очень много потратил усилий на то, чтобы реабилитировать старую Россию с ее твердой монархической властью. Mm-hmm. Вот. И, в частности, была выдумана вот эта концепция вхождения малых народов в состав России как наименьшего зла. Иначе бы им было гораздо хуже. Вот. А на самом деле все современные национальные проблемы на пространстве бывшего Союза есть порождение сталинской национальной политики. Это уже нельзя отрицать.
Ну, этого нельзя, наверное, отрицать. Но, с другой стороны, говорить о том, что это сейчас отражается, у меня такое впечатление, что все-таки это то, что современники используют в удобной для себя форме.
Ну, безусловно, но уж если продолжить этот сюжет об интернационализме, вот когда люди это говорят, они что имеют в виду? Они имеют в виду запрет, формальный запрет, последовавший в 1942 году, публиковать данные о подвигах советских солдат-евреев. Они это имеют? Они знают вообще об этом?
Я думаю, что они, не знают об этом, не хотят знать, и вы считают, что вы все врете. Ну, а что?
Ну, бог с ними, пусть они так считают, но это есть. Это исторический материальный факт.
Я думаю, что мы сейчас на этой оптимистической ноте прервемся. Я напомню, что у нас в гостях историк Никита Соколов, и мы обсуждаем подарки. Вот такой у нас виртуальный музей подарков Иосифа Виссарионовича Сталина современному российскому обществу. И мне кажется, что у нас еще есть экспонаты, на которых стоит остановиться в этом музее. Буквально мы это сделаем через пару минут.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Итак, мы продолжаем разговор с историком Никитой Соколовым о подарках, в кавычках, подарках о наследии сталинизма, которое, скажем так, сегодня мы имеем и можем наблюдать. Ну, два пункта я из вас вытрясла. Но в то же время нам наши слушатели пишут, вы боитесь Сталина, вам больше не о чем говорить. Или не кажется ли вам, вот по интернету пришел такой вопрос, что, дескать, вы только рейтинг поднимаете этого человека, может, хватит?
Ну, в некотором смысле, может быть, и хватит, если бы, вот как с войной, если бы все погибшие были похоронены. Бог бы с ним, стоящим Сталином, но штука в том, что в нашем обществе его идеология не похоронена, ее бы надо похоронить. И пока эта идеология не похоронена, более того, пока элементы этой идеологии берет на вооружение власть, говорить об этом придется. Это мое глубочайшее убеждение.
Но, опять-таки, согласитесь, что власть берет на вооружение некие, скажем так, приемы вольной ей, а народ с удовольствием их кушает. Вольно ему. Как там говорил отец всех народов, у меня нет для вас другого народа, да?
Другого народа нет.
И чего вы хотите? Если общество это принимает?
Во-первых, общество что принимает?
Ну как, общество принимает, чуть открывается рот на предмет некоего критического замечания, сразу раздаются многочисленные голоса. За что вы так не любите нашу родину?
Да, вы клеветники России.
Да, вы клеветники России. То есть что, все шагают не в ногу, один Никита Павлович Соколов в ногу? Ну, условно говоря,
значит,
в данной ситуации.
Во-первых, я историк, и мне это проще исторически отвечать. А во-вторых, и аргумент здесь, мне кажется, может быть только исторический. Аргумент вот какого порядка. Российское общество, вот тот народ, о котором вы говорите, из которого я себя совершенно не исключаю, российское общество несколько раз увлекалось собственным величием. Несколько раз на протяжении последних 200 лет русское общество заболевало вот этой тяжелой патриотической горячкой. Герцен говорил даже о патриотическом сифилисе. Угу. Вот, поскольку это такой передающийся человеку вирус. И в результате теряло реальное представление о самих себе и о своих возможностях, и о своем месте в мире, что очень важно. Как только... Вот это же... Патриотическая горячка, она развивается каким способом? Сначала она носит оборонительный характер. Что вы на нас накинулись, мы не хуже других.
Ну, например.
Да. Это первая стадия.
Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета.
Мы не хуже других. Ну, действительно, не хуже, не лучше. Наступает эпоха такого нормального патриотического самосознания в России, споряженного, там, скажем, с войной 12-го года, 1812-го, с поколением декабристов, когда, да, было понятно, что в стране есть проблемы, есть крепостное право и отсутствует правильным образом устроенной политической системы. Ну, нормальные способы решения этих проблем известны. И известно, как их решать. Но дальше, когда война оказалась выигранной, а одолела другая точка зрения, все ее вспоминают, но не все вспоминают, чья она. Прошлое России великолепно, настоящее ее блистательно, а будущее превосходит самые смелые ожидания.
Ну, естественно.
Да, но только многие не помнят, что это точка зрения Александра Христофоровича Бенкендорфа, шефа жандармов.
Угу.
Вот он говорил, что с такой точки зрения русская история должна быть рассматриваема и написана.
А скажите, пожалуйста...
Это жандармская точка зрения на историю.
А как, с вашей точки зрения, всю эту историю лечить можно? Я историю сейчас не как науку упомянула.
Я бы хотел договорить про вот эту историческую горячку. Угу. Значит, как только переходит в стадию национального самодовольства, как только крепостное право и самодержавие из грехов нации становятся ее главными достижениями, и этому надо учить Европу. Вот мы обрели истину. Наше крепостное право – это не грех, а это Гоголь так писал. Это наше главное преимущество. Помещики могут поднять культурный уровень своих крестьян, чего лишена Европа. Это Гоголь прямо пишет в переписке друзьям, все в порядке.
Противники аболиционизма тоже писали, что так как
заботились. Да, замечательно. Такие рабов. Были человеческие отношения, тонкие, деликатные. Вот. Но как только вот эта патриотическая горячка доводит до того, что теряется реальность, и Константинополь должен быть наш, и задача внутреннего усовершенствования страны подменяется необходимостью заботы о ее внешнем имидже, о ее внешнем могуществе, тут же наступает катастрофа.
Ну а Сталин-то тут при чем?
А как еще общество вразумляется, по-вашему? Вот первый раз оно вразумилось в страшную севастопольскую катастрофу 1856 года. И тогда самые горячие патриоты стали писать, что только рабы хвалят порядок этой Николаевской России, а это порядок кладбища, на котором ничего живого быть не может. Вот сейчас мы переживаем очередной всплеск этого патриотического ослепления, который, наверное, неизбежно кончится катастрофой.
Ну, лечить-то его, получается, нельзя?
Лечить будут другие люди, которые ушибутся больно.
Ну, вы понимаете, как кто-то ушибется, а кто-то прекрасно себя при этом чувствует.
Да, вот, а что нам далеко?
Кто там зачитывает? Идеология Сталина никогда не будет похоронена, скорее вас похоронят. Вы не клеветники, вы предатели.
Ну да, в некотором смысле.
Вот. Или, например, а если я не считаю, а знаю, что вы не все, но многое врете. Тоже очень мило. С вашей идеологией быть бы Россией и всей Европе сейчас под немцами. Вот, на мой взгляд, это классический пример, между прочим, того самого подарка. Я понимаю, что наука и история не знает сослагательного наклонения, но, тем не менее, можно ли хоть на секунду вообще попытаться раскрутить альтернативную такую линию историческую?
Ну, я небольшой охотник до таких конструкций, но есть опыт вполне реалистического такого, вот, попытки такую программу выстроить. Значит, считается, что если бы немцы на оккупированных территориях распустили колхозы, то, скорее всего, они бы войну и выиграли.
Угу.
Ну, во всяком случае, есть такая гипотеза. Не безосновательная.
Хорошо. Давайте мы с вами...
Но только... Я бы вот против чего хотел возразить. А что вот победить в войне может только общество такое вот тотально авторитарное и репрессивное?
Ну как, с точки зрения людей, которые исповедуют эту теорию, это подтверждается тем, что, скажем так, разной степени либеральности европейские режимы ничего не смогли противопоставить Гитлеру.
Великобритания ничего не смела противопоставить?
Ну как, не британские же солдаты дошли до Берлина и водрузили красный флаг на Рейхстаге?
Британские солдаты не вошли в Берлин, как и американские, по одной причине, которая тоже документально известна. Американцы отказались брать несколько крупных городов, включая Берлин, поскольку это потребовало чудовищных жертв человеческих. А американские генералы считали человеческие жизни и не могли себе позволить положить почти миллион человек на Зиевских высотах ради счастья водрузить флаг над Рейхстагом.
Но тут хочется сказать вот нота бене.
Вот они внимание, у них другое важно. Представление о допустимой цене любой победы.
Угу. С моей точки
зрения... Это не значит, что они менее эффективно воюют.
Ну, то есть вы, скажем так, подтверждаете тезис, не так давно опубликованный в «Новой газете», неоднократно звучавший писателя Астафьева о том, что просто трупами закидали.
Да. И это скажет вам любой душевно здоровый фронтовик.
Угу. Ну, как я понимаю, многих наших соотечественников это не пугает. Особенно, когда речь идет о трупах там, не их близких. Да?
Они готовы собственными трупами и собственными
детьми? Нет, собственными трупами никто никогда никого закидывать не готов. Вы это понимаете?
Нет. Вот для меня сейчас это перестает быть очевидным.
Угу.
Потому что вот эти люди, которые это пишут, они на себя примеривают.
А зачем
такую
вы на себя примеривать? Нас и здесь неплохо кормят, как сказал один мультяшный персонаж. Все нормально, понимаете? Все замечательно. Но,
вот эта неспособность примерить на себя, она совершенно аналогична и даже происходит из неспособности воспринимать исторический опыт. Неспособности воспринимать историю не как предмет для гордости, а как исторический опыт. А этот опыт ценен именно тем, что в нем есть ошибки и преступления, только на них народы и учатся. Если мы из этого исторического опыта будем изымать темные места и оставлять только предмет для гордости, то мы перестанем у истории учиться. И вот эти люди, которые говорят, что они и сейчас готовы закидать трупами...
Не готовы закидать трупами, они простили, так сказать, уже закиданные.
Если они простили, если они готовы морально простить уже закиданные, то их трупами в следующий раз закидают.
Угу. Вот вам сообщение от Алексея из Казани. Мы обречены возвращаться к Сталину, когда все плохо, хотим порядка и сильной руки, когда хорошо, хотим величия и признания. А сразу следом другое сообщение. Сталин проводил селекцию, уничтожая все ненужные обществу отбросы. Убивая сотни тысяч человек, Сталин давал будущее миллионам. Иногда можно и нужно убивать ради блага общества. Кир подписался этот человек. Вот разные, да, плюса?
Ну, так ровно это я и пытаюсь сказать, просто немножко другими словами, что современное российское общество, его ментальность, его способы решения дел, то, как оно предполагает правильным и возможным решать проблемы, это в значительной степени произведение товарища Сталина.
Никит.
В частности, его исторической доктрины.
Вы меня очень извините, но человек, который на сегодняшний день, это гипотеза, это не истина в последней инстанции, человек, который на сегодняшний день исповедует ровно вот такую вот историю, он сам себе говорит что? Что, возможно, в отношении кого-то был неправ, возможно, но вот я-то выжил. Мои-то предки выжили, я-то появился на свет, а я вроде бы как совершенно средний обычный человек. Значит, получается что? Получается, что уничтожали ненужные. Получается, что ровно во имя меня, любимого, вся эта селекция проводилась. Я утрирую, возможно?
Нет, совершенно не утрируйте, и это... В Отечестве нашем совершенно неосознаваемая проблема, а европейцам проблема давно осознанная. Выжившие люди не имеют права говорить о Холокосте, потому что у них нет полноты этого опыта. Свидетельствовать об этом вполне могли бы только умершие, а это невозможно.
Но только выжившие видели, как
да.
Все это происходило, да?
А что видели? Вот это замечательная была недавно книга, не вспомню автора, бог с ним, «Что остается от Освенцима». От всего Освенцима остались две нечеткие фотографии, все. Мы больше ничего документального об этом не имеем. В памяти остается кое-что, но ненадолго. Мы об этом говорили, что память кратка.
Но опять-таки, вот возвращаясь к тем самым, как вы выразились, подаркам. Вы меня, конечно, извините, но в какой-то степени получается, например, что тот факт, что ни Россия, ни Украина не взялись судить человека, подозреваемого в том, что он нацистский преступник, это тоже подарок той эпохи?
Безусловно. А взялась Германия, которая последовательно...
Последовательно
проводит свою денацификацию, у нас же десталинизация не была проведена. И нынешнее общество, конечно, результат сталинской селекции. Другое дело, насколько общество такого типа, которое создало для себя с большим успехом товарищ Сталин, сформировал под себя это общество, насколько оно жизнеспособно в современном мире. Мое глубокое убеждение, и для этого есть исторические аргументы, что общество такого типа неэффективно и нежизнеспособно. Они всегда будут отставать, поскольку в них абсолютно убит элемент свободной самодеятельности человека, который есть единственный мотор развития в долговременной перспективе.
История становится пропагандой, когда начинают давать оценки историческим событиям. Мне не интересно ваше мнение, меня интересуют исторические факты. Пишет еще один из наших слушателей. Нормально, да?
Нормально. Совершенно нормально, но только когда вы говорите о фактах, слушатели, обращаюсь, то имейте в виду, что для историка чрезвычайно важно представление и о полноте фактической базы. Если вы берете только некоторые факты, а некоторые намеренно как-то уводите в тень и не рассматриваете, то это фальсификация.
Но вы понимаете...
Хотя бы все приведенные вами факты, приведенные, были истинными. Отсутствие в этой схеме некоторых фактов делает ее фальсификацией.
Ну, вы понимаете, как, опять же, ведь получается, что когда вы приводите какой-то конкретный пример, кому-то может показаться, что связь между этими двумя фактами, или между этими двумя событиями, или между этими двумя понятиями, она на самом деле не существует, да? То есть, скажем так, связь между сталинским переписыванием истории, о котором вы говорили, приводили примеры, и, скажем так, у меня нет основания не доверять сказанному вами, и между тем, что мы сегодня изо всех сил встаем с колен, а нет, уже не встаем, уже цена на нефть упала. Вот. Так вот, кому-то она покажется истинной, а кто-то скажет, а при чем тут одно и другое?
Связь, безусловно, есть, потому что как общество о себе думает, так оно и действует. Вот если выкорчивать из российской истории, а это как раз при помощи сталинского учебника было произведено, если выкорчивать из национальной памяти все элементы и все институты народоправства...
Так.
Ведь у нас же в школе говорят только о Новгороде, который преподносится как такое какое-то странное исключение. И то только потому, что он уже большой, долго прожил, и никак это из истории не выкручивать. Ну, так вот было какое-то странное исключение демократический Новгород. Ведь это было повсеместно так. И князья несколько столетий выкорчевывали эти институты. А русский народ эти институты отдал не без борьбы. Современный наш школьник не имеет об этом ни малейшего представления. Когда он этого представления не имеет, то Жириновский может говорить, что для нас естественно самодержавие. Почему естественно? Совершенно противоестественно.
Ну, вы знаете, вот Андрей из Санкт-Петербурга пишет. Наше общество, безусловно, инфицировано еще на зачаточной стадии вирусом безразличия, равнодушия к собственной истории. Серьезные потрясения способны запустить механизм просвещения. Андрей из Санкт-Петербурга. У меня такое ощущение, конечно, что не дай бог, чтобы только серьезные потрясения запускали этот механизм. Но я задам этот вопрос вам. Но... Более того, еще один пункт про то, что все-таки должна быть некая, может быть, воля, и нет другого общества. Я где-то читала, что когда, скажем так, создавали государство после 45-го года в Германии, ведь все равно как-то надо было продолжать жить, тем не менее, то практически не было людей, которые не имели отношения к нацистской партии, да? Ну, просто не было других. И как-то вот так вот удалось из этих осколков, из этих кирпичей, как из физических кирпичей, можно построить, я не знаю, концлагерь, а можно построить роддом, правда?
Безусловно. И не существует вообще никакой исторической колеи, матрицы, которая бы обязывала нас непременно действовать в определенном направлении. Вот одна из главных лжей сейчас исторической пропаганды – это существование каких-то вот таких вот цивилизаций, матриц, которые якобы диктуют нам образ действий. Ничего такого наукой не установлено. Нету никаких цивилизаций, нету никаких матриц. Человек в истории совершенно свободен. Абсолютно свободен в рамках тех обстоятельств, в которых он живет. И он может совершенно спокойно, мы же это наблюдаем сейчас повсеместно, может избрать один путь движения, может избрать другой. И интерес к истории и пересмотр ее, безусловно, связан с историческими потрясениями, и мы это с вами совсем недавно проходили, всего лишь 20 лет назад. Ведь Горбачевская перестройка в значительной степени ее энергия, вот воля ее, питалась обнародованием исторических данных, ну, да, о преступлениях сталинского режима.
Запустить это все можно только сверху, что как только была дадена команда, так, ребята, этот человек был преступник, и на его совести множество человеческих жизней. Все сразу построились и сказали, да, действительно. А как только команду изменили, так мы послушно...
Да нет, механизм здесь немножко сложнее, дело не в команде. А просто когда уже совсем жрать нечего, как в Советском Союзе образца там, какого-нибудь 1988 года, то тут публика начинает чесать в потылицу и думать, а почему жрать нечего? И начинает догадываться, что все-таки система неэффективная, а не просто там отдельные...
Перегибы на местах.
Перегибы на местах, да. Вот. Ну вот вы упомянули про нефть. Пока нефть такая, ну да. Но ведь можно как-то затыкать дыры. Но ведь 20 лет потрачено впустую, экономика неэффективная.
Ну хорошо, а при чем тут Иосиф Виссарионович? Вот опять-таки. Он-то тут точно ни при чем, правда? А вы все возвращаетесь к тому, что те гримасы, те, скажем так, перекосы, которые мы сегодня видим, частенько многие из нас приветствуют, это все результат его неконструктивной деятельности.
Но, вот,
понимаете, ведь если уж на то пошло, то вот когда пошла волна, когда была волна Горбачевская, которую вы упомянули, ну, коль скоро это была истина в последней инстанции, ну, с этой истиной жить и умереть. Но общество же позволило поменять истину.
Общество не позволило поменять истину. Но только вот второй главный подарок товарища Сталина по части истории – это сама модель советской исторической науки, которая тоже создана товарищем Сталином. В 1937 году, что характерно,
так,
образуется Институт истории. Такое специальное ведомство, которое должно одно заниматься разработкой исторической концепции, а все остальные должны за ним повторить. Такой приводной ремень от идеологического отдела ЦК дальше ко всем историкам и университетам. И вот эта модель, что есть специальное ведомство, уполномоченное решать, как правильно в истории, мы сейчас пока смотрим, что она опять воспроизводится. Нет, вот не существует, как во всем цивилизованном мире, исторической корпорации, которая бы сама судила об истории. У нас есть государственное ведомство. Начальник этого ведомства, господин Сахаров, может себе позволить 2 года назад напечатать статью о том, что варяги русских летописей – это прибалтийские и из балско-славянских племен. Историки встают на уши, поскольку этот текст обнаруживает, что глава Института истории не имеет понятия о том, как работать с источниками, что такое историческое доказательство, потому что он вообще не историк. Вот. А пикнуть некому, потому что все встроены каким-то образом в эту систему. Систему институций, в которых существует сейчас историческая наука, все они созданы в сталинское время и продолжают функционировать.
Ну, таким образом, получается, что медицина бессильна в нынешних реалиях. Получается, что действительно, как написал один из наших слушателей, нужно ждать, так скажем, серьезных и кровавых механизмов, которые способны запустить как-то иной ход развития событий. Правильно?
Ну, как-то Бог город их вразумляет. Другого механизма нет. Когда начинают сильно заноситься и говорить, что мы всему миру покажем Кузькину мать, тут что-нибудь такое посылается этому народу в наказание.
Ну, вы знаете что, это,
и
уже, это уже мистика. Это уже мистика.
Да нет никакой мистики, это я просто перешел.
То есть емухи,
да. Это религиозные люди так скажут, но поскольку я человек вполне светский историк, то я готов продемонстрировать, как действует этот механизм без всякого божественного вмешательства. Когда начинают заноситься и учить все, и всем показывать кузькину мать, вот тут начинается в мире русофобия, которые при обычном состоянии национального сознания в России, вообще говоря, в мире не бывает. А вот как только мы собираемся всех научить жить правильно, в Николаевское время, в эпоху Александра III, неважно, вот тут мир начинает на нас смотреть косо, образуется русофобия, а потом и коалиция против России.
За кулисы, опять же, кольцо врагов.
Никакая не за кулисы, а совершенно нормальное.
Откровенное кольцо
прямо
врагов.
Прямо у рампы выстраивается коалиция враждебной России и вразумляет сильно.
То есть, скажем так, антироссийское поведение некоторых государств, о котором достаточно часто говорят сегодняшние власти имущие, это тоже результат преступной деятельности Сталина. Так получается, по-вашему? Вы смотрите, я просто пропустила одно звено. Нам оставили в наследство, так сказать, мы воспринимаем это так, и вот та самая патриотическая горячка, она вызывает некую откровенную совершенно русофобию.
Ну, примерно так.
Ну, то есть получается, что как только вокруг нас образуется кольцо врагов, там, я не знаю, экономических, стран, которые там не очень хорошо себя с нами ведут с точки зрения экономики, политики или еще каких-то вещей, во всем виноват опять Иосиф Виссарионович. Правда, я до абсурда довела историю?
Ну, почему до абсурда? Вот я сразу вспоминаю недавнюю историю. В эпоху Горбачевской перестройки, когда мы сами отдавали себе ясный отчет о своих исторических грехах и преступлениях, никакой русофобии в мире не наблюдалось.
Ну, я хочу, во-первых, напомнить, что наш сегодняшний гость – историк Никита Соколов. Во-вторых, хочу сказать, что, по-моему, Евтушенко, да, были стихи о том, что пока происходит то-то и то-то, не умер Сталин, не умер Сталин. На самом деле, вероятно, многим из нас еще предстоит, как бы сказать, вот находить в себе и оценивать в себе эти ростки и того самого раба выдавливать в себя по капле. Мне кажется, что именно об этом сегодня говорил Никита. Я благодарю нашего гостя. Напомню, что это цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. В эфире «Эхо Москвы», телеканал RTVI, а вела программу Нателла Болтянская. Спасибо.
Выхода нет.